Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут, пятница, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко.
Я должен сообщить вам следующее. Темы в основном все глубоко вчерашние. Значит, мы просто анализируем, мы пришли с Настей очень рано, там, не знаю, в 6:34 на работу, и Настя, и все. И мы анализировали, и вообще все вчерашнее. Ничего такого. Ну, в смысле, вчерашнее, что уже вчера обсуждали. Пожалуй, только мерзлая жеребятина осталась сегодня.
Ну, это новое теперь словосочетание, которое
мерзлая
мы все должны
жеребятина
запомнить.
Взамен пармезанов. Ну, и мы подумали о том, что мы могли бы построить сегодняшнюю передачу, завершающую в этом прекрасном цикле, который подходит...
Ну, в этом практически году.
В этом году. В этой весне.
В этом учебном году, потому что мы, конечно, делим жизнь на Новый год сентября.
Да,
безусловно.
Да, да. Мы все, кто родители, мы считаем Новый год. Новый год наступает 1 сентября, там какие-то другие даты символические.
В крайнем случае 20-го.
Символические, да, символические даты есть, но они так себе. Вот, поэтому это завершающая какая-то вещь. И я почему-то на летучке сказал: Настя, так с чем мы подошли к ней юбилею? С чем мы подошли к ней юбилею? Это, мне кажется, очень важная такая фраза. С чем мы подошли к 1 мая?
Быть готов был умереть.
Я честно, надо было легавым быть, легавым быть.
Легавым быть готов был умереть я, отгрохать юбилей и на тот свет. Но выяснилось, вовсе не рубеж десятилетие, не юбилей, а просто 10 лет. И все-таки боржома мне налей, за юбилей такие даты редки. Ну ладно, хорошо, не юбилей, а скажем, 2 нормальных 5-летки. Так с чем мы подошли к неюбилею? За что мы выпьем и поговорим? За то, что все вопросы и в конях, и в Пелагее, ответы на историю с живым. Ни пик и ни зенит, ни апогеи, но я пою от имени всех зэков. Побольше нам живых и Пелагеи.
С чем мы подошли к неюбилею? С чем мы подошли к неюбилею? Вот вопрос, да? Значит, я... С чем мы подошли к 1 мая? Хорошего вам отдыха тут. Это, наверное, не надо. Может, мне теперь что, на майские в спячку уйти? У меня тоже ломка начинается, говорит Андрей Германия. Вы знаете, Андрей, ну, может быть, что-то придумать. Я сегодня посоветовал жене, может быть, съездить в Прагу на поезде ввиду нашей аэрофобии. Летать что-то не хочется. Это Боинги рушатся, ну их нафиг, скажи же.
Я согласна полностью. Отказ, а? Полный поехали, отказ от авиаперелетов.
От авиасамания, абсолютно.
Да.
Значит, отказ от авиаперелетов совершенно. Потом вот, если лететь в Нью-Йорк, все время над Исландией где-то потряхивает. Всегда, это всегда бывает.
Нью-Йорк вот. Вообще незачем.
Значит, надо летать не в Нью-Йорк, а как-нибудь по-другому, может быть, через Францию.
Каким чином надо на поезде?
На поезде. Да. На поезде.
Он, кстати, сегодня раньше времени, вы знаете,
да,
уехал
он
в 15
слинял.
Часов.
Я знаю, для чего. Я тебе сказать для чего?
Почему?
Я очень просто. Почему? Он путает планы врага. Он хочет быть внезапным. Он путает планы. То есть враг, например, сейчас...
Точно, только враг проснулся, потому что ему только к 3.
Чунь-чунь-синь сейчас пошел закапывать мину под рельс. Ну, он как, он сейчас проснется, туда все, пойдет там.
А Ким Чен Ына уже нет.
А он, Ким Чен Ына, да-да, а он уже уехал. А он уже свалил. И тот закапывает, закапывает, ему говорят, дурак, да он
проехал.
Это
как заяц, знаете, как заяц, стратегия зайца, чтобы уйти от преследования, он петляет.
Да.
Он как бы не по прямой бежит, и дети часто.
Кстати, вот Ким Чен Ын тоже. Да. Ким Чен Ын тоже. Он петляет, он на большой график сделал, чтобы его там грохнули, типа. А сам быстро и раньше, и все, и все.
Он в театр
скажи,
должен был.
Да, хорошо. Да. На поезде можно в Ниццу, говорит Григорий из
Берлина. В Берлин.
В Альпы на мотоцикле.
Ну, это тут вы один поедете.
Нет, Андрей из Германии едет. Он поедет на мотоцикле в Альпы. И я могу, почему не поехать в Альпы?
Круто.
В Альпы хорошо. Но другое дело, что туда нагнать на своем мотоцикле для нас далековато, надо брать в Цюрихе. В Цюрихе люди берут всяких гусей большого 1200...
В сейчас... аренду?
В аренду, да. Берут гусей и на гусях ездят. Но мне не хочется вот на гусях. Я хотел бы... на поезде можно и в Софию, говорит Алексис. В Киржач на Хувере. Киржачом что вы называете? Киржачом они наверняка называют Киржачский завод, а?
Наверное.
Город. Киржач — это город. Значит, нет, Киржач у меня в плохой репутации. Я покупал их, киржачское вот это вот молоко, и пытался сквасить. Ты понимаешь, что это значит сквасить?
Молоко?
Да, молоко. Киржачское вот это молоко из Киржачского молочного завода. Я ставил его на подоконник на солнце, клал туда черного хлебушка...
А оно становилось только свежее?
Не, молоко плесневеет примерно через неделю, но никогда не скисают вообще, во всяком случае, в моем эксперименте. Вообще не скисает. Это очень подозрительно. Мне кажется, что оно сделано из чистейшей пластмассы. С какого фига оно не скисает, как вы думаете? Я не знаю, почему. А? Оно так и в животе не скисает. Тогда что, чем я гажу, позволите?
Молоком.
Чистым молоком. Чистым, это да. Нет, нехорошо, не годится. Нет, Киржач у меня в плохом. Попробуйте Африку Твин от Хонды на автомате, говорит Сергей Викторович. И я думаю, я знаю, о чем он говорит. Мне на моем скрэмблере, у меня прекрасный скрэмблер, Триумф. Мне чуть-чуть не хватает веса. И я очень ругал Африку за то, что она тяжелая. И теперь я понимаю, Сергей Викторович, что вы правы, что моей не хватает веса. Если бы килограмм 40 было еще внизу, так вот пониже центром тяжести, потому что меня потряхивает на больших ветрах, на большом ветре, поскольку мой скрэмблер...
У вас высокая пара.
Очень высокая посадка. И 200 там, я не знаю, 5 килограмм, 206 или 203 килограмма всего. И этого маловато. Хотелось бы внизу иметь, там, сказать, там. И вот Африка Твин, наверное, это компенсирует. Электросталь. Давай в электросталь. Куда дели Кнорра? Кнорра вон работает. Че, покажи.
Она пошла на повышение.
А?
Все хорошо. Нора люди беспокоятся, но...
Скажи, попроси Дашу прийти к нам на секундочку.
Да?
Да, конечно. Попросите Дашу войти в студию. Она работает, она биг начальник. Но она пренебрегла нами. Она пренебрегла и...
Сейчас это будет выглядеть, знаете, как запись «Папа, мама, у меня все хорошо, не беспокойтесь». Под это самое, там, с другой стороны.
Даша! Даша!
Дарья Кирилловна!
Люди говорят, что мы вас затираем, а вы нами пренебрегли. Сядьте на секундочку, скажите.
Даша, скажи, что ты счастлива.
Скажи, что ты счастлива. Нет, слышь, брат, как это самое? Папа, мама, у меня все
хорошо. Честно сказать.
Честно скажи. Папа, мама, у меня все хорошо, мы здесь... студенты работаем. Хорошие.
Да, работаем.
Ну,
я
скажи.
Так понимаю, извините, я просто там читала новости, поэтому...
Какие? Очень... Ну скажи.
Что?
Какие новости? Ну какие новости? Скажи нам новости. Мы люди праздные, никогда не делаем здесь и все.
Вот Ким Чен Ын отбыл,
так сказать. Обещал
вернуться.
Скажи, почему он раньше отбыл? Почему?
Вот непонятно.
А я тебе скажу. Он путает след. Потому что это называется...
Я подумала, что он параноик, да,
нет,
что специально...
Да, нет, он параноик.
Но вы понимаете, что это неприлично? У него еще целая цепочка
он
мероприятий.
Он наверстал. Нет, я тебе скажу. Когда-то давно приехал один человек... могу фамилию назвать, но не хочу. Не хочу. Я ее знаю, я ее уже называл. Приехал один человек и сказал Березовскому, что он даст поездку на Алтай Путина с тем, чтобы убить Путина. Ну, застрелить. Значит, что где будут стоять, ФСОшники, где какие посты, что и куда там. Ну, что пришли чеченов там, которые поработают по Путину. Значит, Путин через ровно минуту после этого позвонил в Ми-5, Ми-6, там куда там, в разведку, контрразведку, и сдал этого человека. Полковник Понькин. Он же просидел потом несколько дней в тюряге в Лондоне. Но есть такой способ. Если ты хочешь кого-то из высших руководителей принести им вред какой-то, то тебе надо знать их точное расписание.
Принести, понимаешь, их в жертву.
Точное расписание. И когда ты знаешь расписание, еще надо знать, где будут стоять свои снайперы.
У него, кстати,
свои, да.
Было в графике посещение океанариума. Да. Я вспомнила про косаток, которые томятся.
Том-то и дело.
Вы думаете, можно уехать, не посмотрев
океанариум? Полковник Понькин, он приехал, Боря сказал, мы тебе сдадим расписание Путина. И где будут стоять ФСОшники? Ну, на каких крышах, где чего, чтобы сказать там. И покажем уязвимое место. А ты пришли чеченов, так сказать. Все. Это планировалась операция, как Боря понял, операция по его криминализации окончательной, что он готовил убийство, и выдаче в Россию и так далее, и так далее. Понятно, да?
Да.
Ну, и агитационная кампания, что вот Березовский убийца, то все. Вот, значит... А он их сдал в полицию, и Понькин поехал за решетку, и сколько-то там просидел, потом сказал, что Боря все это выдумал, из пальца высосалось. Ну так вот, значит, смех в чем? Что по Ким Чен Ыну, он параноик, наверное, ну или мнительный человек. Случилась ситуация, когда он понимает, что вот его повестка ясна, и где-то его грохнут, и он должен путать повестку, понимаешь?
Ну, так надо было сначала тогда на балет, а потом в океанариум. А, и, ну, то есть,
нет, нельзя, потому что там же, сказать, нет. Надо просто там взять и слинять. Вот сейчас, я бы сейчас встал, пошел, все. Все думают, что я веду программу.
То есть это не может быть расценено как знак неуважения?
Нет, нет, это все как хорошо, мнитель, да? Это мнительность. Теперь ответь на вопрос. Люди спрашивают, народ волнуется, что Аношка тебя подсидела. Что значит...
А ножка тут сидела еще до того,
как я пришла.
Да.
Да. Нет, слушай, расскажи, пожалуйста, по-честному, что и как.
Что произошло?
Да. Ты пошла на повышение.
Меня повысили.
Ее повысили. По ее желанию.
Я стала выпускающим редактором.
Она стала выпускающим редактором, руководит.
Предостерегал, людьми. Говорил, не надо, зачем тебе это? А вот, я говорила, нет,
вот
надо.
Вот видите? Вот так. Значит, все. Даша хороша, она улыбается. В смысле, никто ее не затравил, не затюкал, не обижает. Вот, у тебя как-то свой клуб,
да?
Тут есть.
Да. Ребят, спасибо.
Они начнут тебя забывать. То есть начинайте ее забывать. Ну все, она идет наверх. Потом однажды она вынырнет уже, возглавив Совет Федерации. А, ты возглавишь?
Не дай бог.
Да?
Ладно. Есть дела и поважнее.
Спасибо. Спасибо тебе большое. С нами была Дарья Кнорра. Ну так вот, значит, это... А ЗП добавили? ЗП добавили или нет? Я забыл, честно говоря. Добавили? А? Не добавили пока?
Не надо.
Почему не надо?
Она говорит, не надо. Надо!
Надо добавить. Ну, хоть десяточку надо добавить, а?
Да.
Надо, нет, ну, мне кажется, надо.
Так глупо потом... отказываться, не надо отказываться, надо добавлять всем.
Да, всем. Шеф говорил, зачем тебе это, а я отвечала, ну, ты же не вечный, говорит Серпуховчанин.
Ничего себе, как глубоко вы смотрите.
Да, нет, так женщины задумываются ближе к 40, не в 30, нет. Слушайте, хорошо, значит, нет, она пошла в этот самый, в начальство, она теперь начальство. Ну, с другой стороны, правильно. А?
Да, конечно. Сказала я.
Настенька не пошла в начальство.
А мне не предложил даже.
А тебе никто не предлагал. Настенька никто не предлагал.
Слушай,
почему? Ты хохотушка. Как ты будешь руководить людьми?
Как? Вот так похохотать? А вы это обманчиво, вы не знаете? У меня ежовые рукавицы совершенно.
Серьезно?
Знаете, как я поставила дела дома? Я все боятся. Да.
Хорошо. Да. Вызвали Дарью из Винтерфельска. У нее там дел не в проворот, она правит Винтерфеллом. Ну, подождите. Значит, хорошо, давайте говорить. Так с чем мы подошли к ней?
К юбилею? Да плохо мы подошли к ней юбилею. Тревожно, товарищи, на сердце. Вот 7-3-9-3-8. На даче.
Да. Здравствуйте, как дела у вас? К чем мы подошли к ней юбилею? Дурацкий вопрос.
Подошел к тому, что мне 35,
да.
Будет завтра.
Ого.
И считаю, что мой не юбилей ваш не юбилей превращается в мой юбилей.
Ну, знаете как, 35, конечно, можно считать почти юбилеем, но надо поровнее. Что вот полтинник был бы, другое дело, а?
Я, кстати, хотел бы, знаете что, по поводу вождя-то нашего корейского поговорить.
Скажите.
А почему никто не рассматривает бытовую ситуацию? Ну, а вдруг он просто утюг забыл выключить?
Ну, да. Не, ну вы не видите, как вокруг него ходят, там, он как муравьиная царица. Вокруг него ходят какие-то сотни, тысячи муравьев со строгими лицами и так далее. Нет. Он путает след, я вам серьезно говорю. Он ломает повестку, а те как раз выкатывают снайперов, а он уже уехал, и все. Уже вот правду вам говорю. Ну, серьезно, подумайте, ну, он ломает повестку просто.
Ну, вот с этим мне хороший повод для того, чтобы 35 лет сидеть и думать об этом.
Да, а вы отметьте 45, например. 45 это будет слом повестки. И все. А сейчас 45? Правда, надо сделать что-нибудь не то, чего ждут, понимаешь? 7373948. Я думаю, что он просто боится. Он боится открытых пространств. Он боится мероприятий без. Он боится мероприятий без Путина. Вот это очень важно.
А Путин не должен был, да?
Нет,
а Путин
да,
же дальше в Пекин.
Да, Путин в Пекин, вот он и делал. Значит, Ким Чен Ын.
Точно, хозяин ушел, а ты еще сидишь у него дома.
Ким Чен Ын справедливо боится мероприятий без Путина. Потому что, когда он на мероприятиях с Путиным, там секьюрити работает русская. И это как бы, ну там, ну это...
Двойной щит.
Ну не двойной, а десятерной сразу щит. Потому что русские работают на своей территории. Они, так сказать, там, ну, понятно, да, так сказать, у них возможности существенно выше, понимаешь? Mm-hmm. Вот, поэтому это десятерной щит, пока под прикрытием, что ли, под крылом Путина, это десятерной, в сущности, щит. А тут, значит, он съехал, а ты иди в театр. А в театре там черт его знает.
А потом к касаткам с дельфинами.
А черт его знает. Нет, касатки с дельфинами, опять открытое место, еще что-то. Нет, это страшно. Ему стало страшно. Знаешь что, если бы ты была диктатором, да, сама подумай, тебе бы тоже было страшно.
Ой, да я не знаю. Ну, я бы подумала о том, чтобы кардинально все, ну, там, вокруг себя перестроить, чтобы не быть диктатором.
А как?
Ну, видите, нету таких, да, примеров в истории?
Нет. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей Ильич,
здравствуйте.
Слушайте, ну, когда происходит встреча глав государства, в любом случае существует там первая линия охраны, вторая линия охраны.
Да.
Вот. И есть такое понятие, как подчиненность. То есть при проведении подобных мероприятий, допустим, охрана, ну, как вот считается в США, то есть куда бы ни приехал президент США, все мероприятия по охране лидера, руководство по охране, по-моему, подобных мероприятий приходит к охране президента США. Вот
да,
вот.
Да, да,
вот.
Да.
Так что вполне может быть, что, допустим, Ким Чен Ын чего на момент встречи руководства по мероприятию переходило к охране Владимира Владимировича или там ФСО, соответственно.
Да.
Вот, как только встреча закончилась, общей договоренности ФСО снимает руководство охраны, ну, руководство по мероприятию, и, соответственно, руководство переходит в личную охрану.
Но похож его отъезд до театра и до посещения океанариума с попыткой просто сбить повестку и, ну, от страха, ну, как бы от греха. Похоже.
Может быть, изначально повестка. Похоже, может быть, изначально не входило. Что тоже...
Нет, они могли распространить как бы ложную
могли
повестку.
Ложную, конечно, повестку. Там... У него же очень мнительная действительно вот эта вот служба безопасности.
Да,
они,
да,
обратите внимание, то есть они всегда путают вот настолько следы, причем даже неизвестно, с чем это связано.
Да. Сама Корея, одна из... Ты знаешь, что есть 36 стратагем. 36 китайских стратагем. И когда один из военных походов в Корею связан с первой стратагемой.
А какая?
Первая стратагема называется «Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь».
Так.
«Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь». Так вот, это, значит, один из примеров, который приводится в подтверждение верности этой стратагемы, это захват Кореи в одной из войн. Император должен был отправиться в поход на Корею, и, значит, но он не хотел, потому что море было неспокойное, обходить было неудобно по суше, и все это, так сказать, там было как-то трагически неправильно. И тогда его уговорили военачальники, что ему надо поужинать в доме богатого крестьянина. И он поехал в дом богатого крестьянина, какого-то, ну, землевладельца какого-то, ну, понятно, эсквайра какого-то, да, mm-hmm. местного. Значит, он поехал в этот дом, но он должен был там и заночевать, не возвращаться в лагерь. Он поехал в этот дом, они бражничали, проправили, ну, там все это, там танцовщицы, все это, музыканты, как это все положено. Правильно же? Вот, потом он там лег спать у этого богатого крестьянина. А когда проснулся, оказалось, что недалеко в море. Это был не дом богатого крестьянина, а это был корабль. Это был корабль. То есть он прибыл на корабль. И там долго, долго, большой, огромный праздник был, и все это, значит, потом они утомились, пошли спать, и все это, все время был корабль. И они шли завоевывать Корею, кстати говоря. Понимаешь? Очень интересно. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Не надо, не надо. То есть камуфляж должен быть вот такой, открытый, наглый. Понимаешь, надо в открытую нагло все делать, и все. Потом он говорит, ну что, уже разворачиваться, уже осталось назад в Китай. Я бы, кстати говоря, развернулся из упрямства, из принципа. И отрубил бы бошки этим своим военачальникам. А он говорит, ну ладно, мы уже почти прибыли, фигли тут, уже осталось. Понимаешь?
Да, хорошо. Как я устал.
Я так устал. Дайте пивка. Пивка принесите. Хорошо, значит, давай, еще кто-то звонит у нас, тоже специалист по безопасности. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, Сергей Настя. Вот мне что заинтересовало, я как-то не очень слежу сейчас, а вот интересно, на какой стадии находится Россия, тоже специалист, на коммунизм не переходит, вот просто интересно этот первый момент. Я, Сергей, вот вчера вспоминали, когда вы работали в графике, но вот попадали на выходные, и вы работали. Просто потрясающе, когда вы демонстрации, там, парады,
да.
Когда вы...
Все, ну, а что, ну что, ну, было. Но годы уж не те, как говорят. Нет, поручик Ржевский. Помните поручик Ржевский? Ой, он положил трубку. Помните поручика Ржевского, который...
Ну, напомните, может, не все.
Годы уж не те. Не помнишь?
А, годы уж не те.
Ты не помнишь анекдотов, там... дорогая?
Я помню, но я какое-то неприличное завершение, и я никак не могу вспомнить, как прилично он завершается. С намеком на неприличное. Давайте вы напомните. Может, кто-то не знал.
В город Н прибывает театр. В городе Н, в театре, в труппе, протагонист, актер, играющий протагониста, заболевает. Угу. Заболевает.
Приглашают поручика Ржевского.
Идут в полк. Режиссер идет в полк. Говорит, найдите мне какого-то офицера, который был бы, вот сказать, так сценически как-то вел себя. Все. Находит поручика Ржевского. Поручик Ржевский говорит, впрочем, я не знаю ни одного слова из вашей пьесы. Режиссер говорит, не надо знать ничего. Будет суфлер. Человек-суфлер, который будет вам шептать из будки громко и все, и все. Значит, поручик Ржевский становится... Но дальше уже пошлятина мне не хочется.
Так вот, нет, это я помню.
Поручик Ржевский становится за сценой. И суфлер громко шепчет. Медленно выходит! Поручик Ржевский медленно выходит. Медленно садится! Там стул стоит, он так медленно садится. Эх, годы уж не те! Поручик Ржевский... Эх, годы уж не те. Медленно встает. Да и встает уж медленно.
Да, 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 точно. Я вот помнила, что не встает. Годы. Как? Я подзабыла.
Нет, еще не встает. Не встает, а встает уж медленно. Медленно. Знаешь, что? А когда вы мне говорите, что я должен работать в празднике, я вам отвечаю, как говорил поручик Ржевский.
Годы уж не те.
Годы уж не те, тащи.
Сами себе прокомментируйте демонстрацию, да? С парадом.
Под нашими спортивными знаменами. Дари-дари-дари-дари-дари. Ну, не знаю, мы вам жахнем музычку под нашими спортивными знаменами. Вы насладитесь в полной мере. Поехали дальше. Девять часов 35 минут. Пятница, 26 апреля. Радио «Говорит Москва». Программа «Подъем». А ведущая Анастасия Ранушко.
И Сереж Даренко. Да.
Слушай, с этой жеребятиной. Я хочу говорить о явлении, а не о жеребятине. Я хочу говорить о явлении. Да. Это явление, да. И я здесь вижу, я способен генерализировать. В Госдуме рассказали, что предпочитают мерзлую жеребятину еде из Европы после предложения запретить ввоз хамона. Значит, как сообщила радиостанция «Говорит Москва», первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов, это предложение звучит смешно. Также, в каком смысле? Он посоветовал развивать отечественное производство и рассказал о любви к мерзлой жеребятине. Скажи, Маса, а ведь жеребятина — это маленького жеребеночка,
да, надо убить, да?
Молочного,
да.
Молочного. Сосуночка. Да. Он встал, у него ножки еще дрожат.
Да, и у него такая мордочка пушистая.
И у него ножки дрожат, да. Бедный. Он только научился, да, он такой веселый, и глазки у него озорные, и очень доверчивые. И тут приходит Тумусов и убивает его.
Ну ничего, а в Испании же приходят бычков, тоже убивают ноги, чьи мы с удовольствием едим. Они же тоже были... Веселые. Ну, хамон, это что, это же бычья или чья? Это свиная
нога?
Это
свинина
нога?
Вообще-то.
Да?
Свинина, да.
Ой, свиньи, ну что вы, свиньи еще более...
Свиньи можно.
Они еще более ближе к людям,
чем... Значит, послушай бычки. Этого Тумусова, который охотится на жеребят. В 90-е годы я привозил из Европы сервелат, а потом уже такой необходимости не стало. Наша продукция хорошая, ее много, но о вкусах не спорят. Людям может нравиться испанский хамон, но ради бога, пусть кушают. Я, например, сметану люблю такого вкуса, а жена другого. Если вам нравится пармезан, да кушайте, какие проблемы. А я, например, не знаю, что такое пармезан. А, так он не знает. А?
Нет, он не знает.
Не познал пармезан.
У него еще все впереди.
Он не познал пармезан.
А живет в Москве.
Видишь, что...
Ну, ладно.
Мне больше жеребятина мерзлая нравится, чем что-либо другое. Жеребятина мерзлая. Бедные, бедные жеребята. А?
Я попробовала. Но мне
жеребятина?
Не дают. Пойдите вот, купите. Вот давайте мерзлая жеребятина купить. Хотите, я сейчас в интернете
я наберу? Я тебе скажу простую вещь. Я попробую генерализировать вот высказывание Федота Тумусова как культурный феномен. Мне кажется, это высказывание, есть некая попытка гордиться своей особенностью. С моей точки зрения, провинциальная попытка гордиться своей особенностью, ксенофобская попытка, с моей точки зрения, я сейчас говорю о своей точке зрения, значит, ксенофобская, провинциальная попытка гордиться своей особенностью и своим нежеланием открыться миру, понимаешь?
Угу.
Нежеланием.
Нет, ну, в пределе, если мы вдруг...
Это как если гордиться тем, что ты жопу пальцем вытираешь. Ну, жопу пальцем вытираешь, там же можно, кстати говоря, вытереть. А потом палец об что-то обтереть. Ну, можно об стену, об стены.
Но он долго будет пахнуть потом.
Кто? Палец?
Наверное.
Ну, это думаю, зависит, что ты... Если
все равно
ты...
мыть что-то придется
зависит,
с мылом.
Дорогая, нет, неправда, ты неправа. Если можно, значит, раз, и потом об стену, раз, а потом, может быть, если ты куришь хорошую махорку, то палец все равно пахнет махоркой. Уже все равно, что ты им вытираешь. Палец все равно пахнет махоркой.
И ты подаешь всегда, и как Екатерина взять... вторая левую руку, а не правую, когда приветствуешь.
А потом что можно еще, знаешь, что сделать?
Махорки.
Да, еще это... там можно чистить чеснок, например, и давить прям пальцами, и тогда запах перебьется. Уже перебьется. Ну, правда. Ну, можно как-то. То есть это горделивость человека особенностями, которые... Эти особенности, которые его отличают. Как бы тебе сказать? Ну, я сейчас... Я сейчас уже ушел от Федора от Федота Тумусова, простите, я говорю уже не о нем, а вообще о нашей провинциальной гордости. О провинциальной гордости. Мы стараемся гордиться, отгораживаясь. Понимаешь, потому что есть люди, гордятся особенностями, находясь где-нибудь в Вавилоне современности, в каком-нибудь Нью-Йорке. Там корейцы, которые торгуют там овощами в Нью-Йорке. Ты знаешь, что там корейцы торгуют овощами в Нью-Йорке. Вся овощная торговля корейская. Значит, вот корейцы, они гордятся своими обычаями. Понимаешь? Значит, да, лучше выключить. Спасибо большое. Ага. Значит, соответственно, русские, украинцы там гордятся своими, евреи своими обычаями. Обязательно очень гордятся. Очень гордятся. Но эта гордость, чтобы пригласить поучаствовать, Это гордость, то есть евреи зовут тебя на свой праздник, пытаются приобщить, показать, как это круто, как это клево. Сказать, у них там есть какие-то сакральные какие-то там чтения Талмуда, туда тебя не зовут, но в другие места тебя зовут, тебя одаривают, тебе тащат вкусный закусон какой-то, и все, чтобы ты прям гуляй, как все. И все, понимаешь, да? Потом, соответственно, корейцы гуляют, так и ты гуляй, и все гуляйте, и все, и понеслась, и все. Украинцы та же. То есть это Вавилон, где люди делятся особенностями с восхищением, восторгом и приглашением поучаствовать. Россия же, и здесь я пытаюсь отойти как можно дальше от Тумусова, Россия же, тем не менее, опираясь на его пример до известной степени, Россия же, она гордится особенностями враждебно к миру, понимаешь, да? То есть мы особые не потому, что мы всех угощаем, а мы особые, потому что не ваше дело, потому что выйди вон, потому что ваше место у параши, потому что мы особенно, мы никогда в жизни не пробовали пармезана.
И нам и больше не того, надо.
Нам этот пармезан, тьфу, на этот ваш пармезан. Да если даже нам дать пармезана, мы собакам скормим. Понимаешь, это особенность...
Тракторами подавим.
Это враждебная особенность. Потому что есть особенностями, которыми гордятся и угощают. Давайте мы вас угостим, вот это же украинцы, мы такое любим. Давайте я вас угощу, вы меня своим угостите, все друг друга угощают. Это особенность, которой ты делишься подельчиво и щедро. А эта особенность враждебная. Никогда не ел пармезана. Понимаешь, она отгораживается, типа, фу на вас, иностранцев. Фу на вас, понимаешь? Вот это вот культурная особенность современного русского истеблишмента. Он должен гордиться своей враждебной особенностью, понимаешь? Нам да. Этого не надо. Оно нам не надо. Зачем? Понимаешь, вот такое. Это очень важная культурная особенность. 7373948. Почему мы такие? Почему мы спиной поворачиваемся к миру? Почему? Почему? А что случилось? Что случилось?
Что-то случилось.
Вы понимаете, товарищи, там живет 7 миллиардов 700 миллионов человек. 7 миллиардов 700 миллионов человек. Всего. Значит, соответственно, а нас, ну пусть 150. 140. Ну, 146, 5. Нет, 146, 145. Значит, давайте пусть 150. Пусть 150 вместе с Донбассом. Значит, и получается, что там все равно 7 миллиардов 550 миллионов. Неужели они все идиоты? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. А что вы так взъелись на этого сенатора или кто там?
Я объяснил. Он... Вы хотите, чтобы я снова объяснил?
Нет, да, ну подождите. Нет. Ну он якут или откуда он? Из Якуты или...
Какая разница? Он из России. Он из России.
Нет, ну что значит Россия? Россия, там у нас Якутия больше в 3 раза Испании. Ну о чем разговор?
Ну, продолжайте. Якутия в 3 раза больше Испании.
Вполне себе существует мясной каньон.
Антарктида еще во сколько раз больше Испании. И что?
Сергей,
нет, это же в связи, говорится, в связи с запретом возможным на ввоз для личных целей хамона и пармезана. Нам уже запретили покупать в магазинах его
да
нельзя.
Не будет никакого запрета.
Конечно,
будет.
Но смотрите, уже есть запрет в магазинах.
Почему в Евросоюз нельзя ни кефир, ни колбасу не завести?
Стоп. Подождите. Мы ели нормальный сыр, и его нет теперь. Все. Значит, запрет уже есть. Но почему вы говорите, что его нет?
Почему нет? Нормальный сыр сейчас нет. Продается. Но
конечно,
о чем разговор?
Конечно, нет. Я покупал всегда одно и то же. Я покупал всегда новозеландское соленое масло. Всегда. Хотя было и другое соленое масло ирландское. Я покупал или новозеландское, или ирландское соленое масло, потому что я люблю соленое масло. И кисло-сливочное. Не сладко-сливочное, а кисло-сливочное. Понимаете? Значит, так называемое чухонское масло я люблю, понимаете? Значит, его больше нет. И я покупал всегда этот самый, что еще я брал? Декабра, вот этот вот из козьего молока, испанский сыр всегда. Значит, кесо декабра. Его нет. Это связано ровно с тем, что мне это запрещено. Запретили. Значит, когда вы говорите, запретов нет, вы вводите меня в заблуждение. Потому что если я сейчас прогуляюсь...
Сергей, да, в нашу любимую Европу я личным образом не могу завести ни грамма колбасы, ни грамма молочных продуктов.
Что?
Ну, мы-то здесь
я вам говорю о простой вещи, что я лично ел ирландское, пусть вот это кисло-сливочное масло.
Ну, а теперь будете есть другое. Что у вас
не буду.
Изменится в вашей
жизни? Да, изменилось, да, конечно, изменилось. Да. Ну, конечно.
Слетайте из Хельсинки, привезите себе сыра.
Я?
Так вот нельзя скорпион.
Послушай
меня. Пока не запретили.
Летать.
Отдайте себе удовольствие.
Я считаю, что я жил в неком хабе. То есть вот у меня, да, у меня подушка из гречки. Нет, послушайте меня. У меня подушка из гречки. Два вида мотоцикла. Я ел кесо де кабра, и я ел ирландское масло. Я это делал долгие годы. После чего мне сказали, а теперь это запрещено. Окей, а вы потом, нет, и я, главное, не бузил, обратите внимание, я всегда был доволен. Запретили, окей, нет проблем. После чего позвонили вы и сказали, что ничего не запрещено. Это неправда, запрещено. Ну, запрещено, да.
Сергей, знаете, да, как говорят, да. Не делайте из еды культа.
Я понимаю, нет, вы пока отговариваетесь. Значит, я говорю о простом параметре. Моя жизнь, как любого человека, постепенно устаканивается. Она устаканивается, какие-то вещи я выбираю. Понимаете, условно говоря. Я выбираю, на каких заправках я заправляюсь. Ну, на таких заправках я заправляюсь, на таких нет. Я выбираю, какую одежду я ношу. Вот я, например, ношу там майки двух компаний, всего двух, понимаете, всего двух. Причем одну из них я люблю, а другую нет. Но я ту нелюбимую тоже ношу. Почему? Mm-hmm. Мне нравятся принты. Принты хорошие, майки говно. Ну, неважно. Значит, а вторую я люблю и принты, и майки. Почему? Heavy cotton. Тяжелый хлопок. Я ношу тяжелый хлопок, heavy cotton. Одной компании всегда. Понимаете? Почему? Не знаю. Мне впендюрилось, что это клево, и я себя чувствую хорошо. Понимаете? Я ношу Levi's. Я мог бы носить Wrangler, а я ношу Levi's. Почему я ношу Levi's? А я хрен его знает. Вот
а
вы мне говорите, не делайте культа. Я готов не делать культа, нет вопросов. Но просто я живу в неком открытом мире, как мне представляется. И постепенно выбираю то, что мне по кайфу. Понимаете? Вот мне по кайфу. Levi's, а не Wrangler. Мне по кайфу Heavy Cotton, одной из компаний, которую я ношу, принты. Вторая, ничего так, ну, в общем, дерьмо, конечно. Вот. Потом, мне по кайфу какие-то мотоциклы. Там, мне по... Я хочу выбирать. Я сам хочу выбирать. Это законное мое, как сказать, законное мое стремление. Выбирать. Понимаете? Значит, в этой связи, я, когда мне запрещают, я помалкиваю. Знаете, почему я помалкиваю? Я побаиваюсь. Я побаиваюсь вякать. Я спокойно, мне запретили ирландское кисло-сливочное масло. Ну, ладно, что делать. Я молча сглотнул и жру. Но потом меня что возмущает? Не то, что запретили. Потому что тот, кто запретил, он обосновывал. А меня возмущает до известной степени или вызывает во мне сопротивление ваш звонок. Потому что вы мне ясно, явственно говорите, ничего не запрещено. Это неправда. Ну, масло ирландское кисло-сливочное запрещено. Ну, оно запрещено просто. Если его ввезут, его раздают трактором. Понимаете? Таким образом, это самое, кесо де кабра запрещено, сыр запрещен, сыр из козьего молока, который я всегда себе покупал, потому что я его люблю. Окей, он запрещен. Я ни слова не сказал, когда его запретили, ни слова. Сказал, окей, ничего страшного. Но когда вы мне утверждаете, что ничего, никаких запретов нет, это вызывает во мне сопротивление. Почему? Ну зачем лгать? Ну, это запрет есть. Значит, дальше вам осталось запретить, чтобы я выписывал себе heavy cotton майки, t-shirts, graphic t-shirts, heavy cotton graphic t-shirts. Запретите. И потом скажите, что ничего нет, что запретов нет. Солгите. Потом запретите мне Levi's. Скажите, что вот будешь ходить в Wrangler, скотина. Я буду ходить в Wrangler. Понимаете? То есть, ребят, давайте говорить правду. Мы поворачиваемся к миру спиной. Спиной. Мы как бы и этим наслаждаемся. В словах этого сенатора, или там кто там депутата, вопрос не в жеребятине, он любит жеребятину. Вопрос не в жеребятине, а вопрос в том, что он ездит за границу. И ездил за границу. И он не гордится, а как бы он заявляет, манифестирует, что он вообще никогда в жизни не пробовал пармезана. И в этом я усматриваю гордость. Может быть, несколько гротескно, если бы сейчас спросить этого господина, он бы сказал, ну, вы преувеличиваете. Я преувеличиваю, потому что я считаю этот вопрос дискуссионным, и он мне нужен как отправная точка дискуссии. Я использую его слова для дискуссии. Понятно, да? Я считаю, что это типическая черта русского истеблишмента, который гордится, пасконностью, гордится провинциальностью, гордится тем, что он спиной к миру. Они гордятся тем, что они повернулись спиной к миру. Понимаешь?
Да.
И я говорю, что следуя по этой шкале, я жду, когда они начнут гордиться тем, что они вытирают жопу пальцем. Я жду этого. Понимаете? Я этого жду. Мне кажется, это как раз довершит прекрасный путь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я хочу сказать, что это было на протяжении многих веков. Вот вспомнить, допустим, Александра Невского, Ярослава Мудрого, как боролись с крестоносцами,
да,
с Тевтонским орденом, потому что они, так сказать, несли католическую веру.
Нет.
Зато кочевникам с Востока готовы были отдать все, потому что тем было безразлично, так сказать, как молимся и что делаем, лишь бы дань платили. Дальше, после революции... У советских собственная гордость. Здесь уже не религиозная, а идеологическая. Да. То есть это было, ну, условно говоря, при всех властях, при всех режимах, при идеологии. И вот я как бы, естественно, не историк, не могу судить. Но такое впечатление, что все, что с Запада, иноверное, иноземное, ну, скажем так, так сказать, это... Для нас какая-то крамола ведет к погибели.
А знаете, вот так, почему? Если... Знаете почему?
Нет.
Потому что это наша элита точно осознает, что это лучше. И если это откроется народу, то ну, это ведет к погибели этой конструкции.
Нет, я согласен, но вполне возможно, что господин депутат, который все это заявил, сам-то все это употребляет в огромном количестве.
Нет, он гордится тем, что никогда не ел пармезана.
Но это он вам говорит и всем говорит. А на самом деле у него и машина иностранная, и белье, так сказать, на теле не наше, и рубашка, и костюм, и ботинки Саламандра. Если его раздеть, выяснится, что на нем ни одной отечественной нитки вообще нет.
Когда я задал этот вопрос Лужкову, он сказал, трусики отечественные.
Ну так вы же не проверяли. Может, он неправду сказал.
Нет, он сказал, трусики и маечка. Он сказал, трусики и маечка отечественные.
А доказательства?
Никаких.
Ну вот именно, никаких.
Я боюсь, что мы становимся спиной к миру часто. Часто в истории России. Потому что на самом деле мир, успешный мир, это секрет. Это секрет. Этот секрет надо сохранять. Понимаешь? Но существование успешного мира это секрет. Я напомню фразы, Ну правда, это большой секрет. Big secret. Этого нельзя рассказывать людям. Люди должны понимать, что там плохо. Там посадили Анжелу Дэвис. Там, значит, нет, ну правда.
Негров линчуют. Да. Госдолг
большой. Да. А долг домохозяйства вообще кошмарный. Там, вы знаете, что не у каждого американца найдутся средства на индейку в День Благодарения. Вы знаете, что весна в Париже, но не радуются простые парижане. Помните эту фразу?
Да.
Весна в Париже, но не радуются простые парижане. Еще. Все туже приходится затягивать пояса.
Забастовки и безработица, я еще помню.
На самом деле, успех мира – это секрет в России от народа. От народа, понимаешь? Надо всегда, как сказать, держать это в секрете. Чтобы мы сами были, ну, в смысле, чтобы у нас было все клево. Потому что если мы будем рассказывать об успехе мира, то люди скажут, так давайте так же попробуем, как у них. А нет, мы не должны хотеть, как у них. Вот это главный секрет, разве нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
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 Сергей,
я
хочу вам напомнить афоризм Суворова.
Давайте.
Лучше плохо, да по-нашему, чем хорошо, да по-ихнему.
А теперь когда я преклоняю колено перед этим афоризмом, попробуйте мне обосновать, почему лучше плохо.
Потому что привычно, а так придется привыкать к новому. А
мы здесь в чем дело? Ну, новое это все время наступает. Мы же движемся внутри времени, и новое.
Мы зажмуримся и сделаем вид, что нет никакого нового.
Спасибо вам большое. Мы зажмуримся и сделаем вид. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
А вы знаете, вот в США запрещен ввоз сырокопченых колбас.
Вообще всего, семян даже, семян, флоры, нет, фауны,
вот ничего. Вот едет, да. Летит в самолете, и у него сырокопченая колбаса.
Да.
И отнимает и выбрасывает.
Да, да, сало.
Там еще только продукты в консервах, в виде консервов. И никто не возмущается.
Нет, нет, знаете почему? Знаете почему? Я в Австралию тоже, в Австралию, значит, в Штаты. Большинство стран. Я объясню почему. Нет, объясню почему. Они невероятно боятся, что там может быть какое-то заражение.
Согласен, согласен. Да. Более того, запретили даже сыры из Франции, не из пастеризованного молока. Это вообще для французов.
Да.
Последний волк.
Да, 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 да. Они боятся, у них вот это вот, что они... Как
да,
бы,
да, да, да.
У них континент, но они себя как бы мнят на острове. И вот этот остров...
Да, да,
да. Остров...
Америка для американцев. Америка для американцев.
Да, они боятся чужих, всего чужого, всего вот что
да,
там...
Да, совершенно верно. Доктрина Монро для продуктов, знаете.
Да, 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 я знаю, я знаю, я знаю. Они прямо спрашивают по-русски иногда. Сало.
Да, да, да. А вот кильку... Кельку в томатном соусе можно ввести, понимаете?
Да. Почему? Ну, там потому что пастеризовано все.
Да.
Да, нет, они прям по-русски спрашивают «сало». И, кстати, в Израиле тоже «сало». И ты спрашиваешь, люди везут сало в Израиле. Правда? А? Там свое продается, там свое продается, там есть сало. Нет, есть сало, и хорошее, и все, но все равно люди везут. Почему? Ну, можно, наверное, но тебя найдут, выбросят. Просто чтобы ты знал, ты не говори, не признавайся. Нихт сало, кричи все. Нихт сало, I hate сало. Never, сало, never. Пармезан.
Что-то давно я сало не ела.
Мороженое жеребятина, а?
Сегодня
как, да?
Пойду куплю.
Да, как будет мороженое жеребятина, расскажи
мне. На иврите? Не
да.
знаю.
Про сало в аэропорту, а? Где это? Сейчас мне жена подсказывает. Секундочку, я посмотрю. Где это было про сало в аэропорту? И в «Братья 2» это есть, про сало в аэропорту. А меня лично спрашивали прям по-русски. Меня лично спрашивали тоже по-русски. Про сало в аэропорту. Вот, слушай, давай вот что. Видишь, как мило получается программа на бестемье. Мы, тем не менее, находим, о чем поговорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас. О, нет, извините, это был Гурген. Я хотел с ним переговорить, но не получилось. 7-925-8888. Да нет, это же на СМС. Где наш? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, хочу поблагодарить вас. Вы
спасибо.
Любую тему переводите в ситуацию обсуждения смыслов, что очень ценно.
Я стараюсь...
90% слушателей не понимают, цепляются за отдельные слова. Ну, головы так у людей устроены, там файлики лежат с ключевыми словами. Слово услышали, файл открыли и начинают файлом делиться. Вот я хотел бы по поводу смысла, который вы сформулировали.
Да.
Почему же мы такие дикари по отношению к...
Мы не дикари, мы стараемся стоять спиной, потому что нас пугают изменения.
Да, но это, да, вы правильно сказали, но это пережиток дикарского общества. Вот понятие социальной справедливости в дикарском обществе на первом месте стояло «убей чужака». И тогда ты будешь социально справедлив по отношению к своим. Вот пережитки этого дикарства, пережитки, конечно, последствия, но они и есть. Чужое – плохо.
Чужое
то, что тебе не нужно.
Потому что чужое ставит еще под вопрос наше с вами. И больше того.
Конечно.
И под вопрос устройства. Конечно. А хорошо ли мы устроены? Может, плохо. Но
к сожалению, вот из Якутии, из глубинки русской и так далее, вот это вот дикарство иногда просвечивается. И вот вы правильно перевели это в термин обсуждения смыслов. Смысл в том, что нам надо к общей культуре мировой
приближаться. Конечно, почти 8 миллиардов человек как-то живут, а мы их боимся и ненавидим. В сущности. Спасибо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 26 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Кстати говоря, сегодня как раз годовщина Чернобыля. Ты помнишь 26 апреля? Как сейчас помню.
26-го...
Вспомнить-то нечего. Нам ничего не сказали.
Вопрос, да,
нам солгали. Нам солгали.
26-го мы узнали.
Нет, 26-го никому ничего не сказали. Абсолютно
да,
верно. 1 мая была демонстрация в Киеве. Прямо под облаками радиации киевляне шли на демонстрацию. И они это, кстати говоря, ну вот в качестве благодарности вспоминают Москве, потому что столица была в Москве, да, их погнали на полураспад, на демонстрацию. Никто ничего не сказал, нет-нет. Так, слухи, то-то, что-то, где-то. Какие-то, понимаешь? Я поехал туда сразу после 9-го в эту историю. Мы уже в скафандрах. Ну, так, отстендапиться. Ну, мы же журналисты. Чернобыль.
Ну, после 9-го. Вы туда не хотите в качестве... Знаете, сейчас там туда есть туры, такие сталкерские, приватные, туда вот в эту...
Не хочу.
Заброшенную.
Зачем?
Часть.
Ты понимаешь, что меня? На самом деле, я думаю, что мы получаем радиацию, удары там во время перелетов в самолете и так далее, какие-то, которые,
ну, все-таки
может быть, равны всего. Нет, ну почему? Есть такие экскурсии сейчас в Беларуси. Я думаю, что поскольку дороги мытые, дороги моют, именно, ну, асфальт, твердая часть, то в Беларуси это безопасно. Потом, как это сказать, ну, если вот пойти в сторону туда, на траву, на пыль, то будет чуть поопаснее. Тогда тоже так было. Если мытые дороги, то существенно меньше, и нет ветра, пыли, то есть там, существенно меньше опасность. Ну, вот мы когда ездили в Чернобыль, я говорю, то есть там проверяли нам колеса, проверяли арки, колесные арки. Ну, там мыли мы вот эти все, ну, вот эти машины все. Вот, ну, как бы, ну, так. Ну, не было ощущения вот прям, что опасно. Я сейчас говорю серьезно.
Так в этом и проблема, что никто ничего не чувствует.
Все вроде по кайфу.
А потом все плохо становится.
Позавтракали, потом приехали, пообедали. Ну, мы как-то быстро. Я не знаю, я не помню. Я не считаюсь никаким героем, просто работал, и все там, суточные получал. Ничего там, какого-то геройства не было никакого. Типа, надо, все сняли. Но мы и не лезли в пекло, пойми ты. В пекло лезли пожарные. В пекло лезла авиация, которая гасит, тушила там все это. Они лезли в пекло. Мы не лезли в пекло. Мы так аккуратненько, с краешку, так, где объектив дотянется, издалека все это, все фигня. Понимаешь, зачем нам в пекло лезть? А нам для чего? Стендап. Здесь мы, Чернобыль, все. Ну, как-то так. Да, ну, ладно, 64-69 доллар. Я имею в виду, что сейчас годовщина, поэтому я его вспомнил. Значит, и это о лжи. Вот у меня слушатель был, который говорит, что вот вам ничего не запрещают, вам все разрешают, вам все клево. Здесь же мне, нам не нравится, нам не так нравится, как нам запрещают, нам не так не нравится, как нам запрещают, а когда нам не нравится, как нам лгут. Вы запрещаете, прямо скажете, запрещено, ну и все, и мы вот, ну хорошо, ну что, ну запрещено. Значит, а когда начинаете лгать, то это вот противно, честно. Значит, и так же с Чернобылем, нам тогда лгали, системно лгали. И я хочу вам сказать, что мы не изменились, мы не изменились.
Да.
В смысле желания солгать.
Мы стали только лучше, нет.
В смысле желания.
Не терпим вообще.
В смысле желания солгать. В смысле желания утаить правду, мы только лучше стали, в смысле еще сильнее стали. Вот. Ну, ничего не изменилось. Все 90-е годы прошли для нас безболезненно. В том смысле, что в 90-е лгать было нельзя, приходилось говорить правду. Но и все, и 90-е сгинули, и нет никаких 90-х. Вот и все. 90-е такое удивительное светлое пятно на нашей истории. 90-е годы. Светлое пятно в нашей истории, когда не лгали. Потом как-то мы вернулись к себе как-то. По счастью, мы снова собрались с силами и снова лжем.
Восстановили.
И снова лжем, конечно. 72.09 евро, 64.70. Я говорил, 64.70. Мы на фигуру укочевали. Было опасение, что вчера он плясал у нас на 64.93. значит, было опасение, что в 65 улетит рубль, что, что рубль не удержится здесь. Ну нет, видите, опять 64,70, я рад, рубль упал, но всего на одну фигуру и устоял. Не пошло на вторую фигуру падения. 74,10 по нефти, это очень высокий уровень. И 1,1142 главная пара. Но мы вчера уже зафиксировали этот диапазон 1,11. Доллар растет. Доллар растет к евро и вообще, так сказать, ко всему растет доллар. Ну и хорошо. У них, на самом деле, это действительно так. У них действительно единственная... Очень тревожная, но тем не менее понятная экономика. Она тревожная, там есть признаки для биржи не очень хорошие, но они абсолютно как на ладошке. То есть все эти тревожности более-менее понятны, и люди все равно продолжают играть в доллар. Кстати говоря, сегодня публикация потрясающая о том, как Россия и Китай убирают доллар из взаиморасчетов.
И как же?
Переходят, да, нет, они же обязались перейти на национальные валюты, на юань и рубль. Но вот этого не происходит. Значит, они меняют, ты будешь смеяться, доллар на евро, чтобы все-таки подсуропить как-то Америке. Но рублю с юанем как-то тоже не очень доверяют. Поэтому там абсолютно серьезно, сегодня в «Коммерсанте», кстати, абсолютно серьезно выросли взаиморасчеты в евро. Которые ничего не значат, да, в смысле, я имею в виду...
То же самое, что доллар.
Это тоже дерево, товарищи, тоже дерево, просто большая ветка. Называется евро, а ствол называется доллар. Поэтому мы все еще на этом же самом дереве. Мы надеялись просто воспарить куда-то в рубль и юань, который юань точно это ветка на дереве доллара, юань привязан к доллару. Поэтому мы хотели воспарить, но... Что-то решили, не надо вас воспарять. Слушай, скажи, что ты мне хотела про женщину? Ну, расскажи мне про женщину.
Ой, да, да.
Почему?
Ну, Первый канал, в программу «Доброе утро» звонит Блаблакар и говорит, нам нужен эксперт, мы хотим, вот, готовим материал, как сэкономить.
Что значит Первый канал? Давай сразу скажем, что это был не Константин Эрнст, это был какой-то там,
утренняя программа, в принципе, ничего такого, Петя, наверное,
Фарточкин,
особенного.
Петя Фарточкин с Первого канала, который также точно, он перейдет и на Второй канал, на 25-й, будет звонить и все.
Да, да, они звонят и говорят, здравствуйте, а нам, мы хотим сделать репортаж, как сэкономить на выходных, хотим про Блаблакар ваш снять сюжет.
Да.
И нам нужно, чтобы с ведущим сидел эксперт и комментировал, мы ехали бы на машине.
Да, прямо во время поездки.
Вообще никаких проблем, да. Мы вам даем...
А у нее фамилия не славянская, поэтому, может быть, сходу...
Думаете, это имеет какое-то значение?
Конечно, что, потому что трудно определить пол, безусловно. Конечно, тебе говорят, будет рейдер. Ну, да, допустим, слышишь, я говорю, у нас гость, кто? Рейдер.
Рихтер, да.
Рейдер.
Да.
А ты думаешь, ну, рейдер, не знаю, ты понимаешь, в чем дело? Да. А Первый канал говорит, как? Ирина Рейдер. Ирина дает точное указание пола. Понятно. Да. Рейдер не дает указание пола.
Они говорят, мы вам даем нашего директора в качестве эксперта.
Ирина Рейдер.
Да. Они говорят, ой, а у вас был год назад молодой человек какой-то симпатичный. Да, был. Но он уже ушел, а теперь у нас вот Ирина будет... Ой, ну нет, а вы можете, может быть, вы можете, а с мужчиной переписка идет. Ну, давайте не будем женщин. Вы знаете, у зрителей ведь есть стереотипы. Хороший юрист – это мужчина, это прямо дословно. Хороший там экономист – это мужчина.
Автомобильный эксперт – мужчина.
И автомобильный эксперт – мужчина. Давайте мы не будем садить тетеньку. И на этом
сажать.
Это я уже от себя в юмористическом, да, решила.
Все понял.
Ключе. Но смысл, да, в том, что разговор на этом был закончен, и теперь нам с этим жить, что...
Значит, нет, просто...
Не может
Значит,
быть,
я оправдаю Первый канал. Можно я оправдаю Первый канал? Во-первых, это работает какое-то низовое звено на Первом канале, которое там колоссальный отсев. Вот послушай меня. У нас вот на радио здесь звонят люди с высочайшим образованием, уровнем, пониманием и так далее. Ты знаешь, что мы на радио создали команду, в которой каждый делает все. Эти люди ведут программы, они же ведут новости, они же ведут сайт, они же ведут все, просто в катушке меняясь друг с другом. Поэтому, когда ты говоришь с человеком, говорит Москва, ты говоришь с человеком, с ведущим программ, там, и так далее, и так далее, и так далее. Очень серьезного уровня. Но в то же время на телевидении, и это идет из кинематографа еще, существует традиция, во всяком случае на российском, существует традиция разделения кастового на мышей, там, каких-то тараканов, там, каких-то звезд. Послушай меня. Да. Значит, кто звонил? Нет, не надо. Ирина Рейдер, я хочу вам пояснить, Ирина, если вы нас слушаете. Значит, вам звонила какая-то мышь серая, там, не знаю, там, ну, поймите, на телевидении действительно очень, очень кастово все разделено. Там стоит специалист по бутербродам, специалист по лампам холодного накаливания, там, сказать, там, специалист по лампам горячего накаливания, со световой температурой 6500, какой-то отдельный специалист тоже. Понимаете? Это телевидение. Значит, и там есть расходный материал, всякие звонильщики, которые уже через 3 недели там не будут работать. Ну, их выгонят уже давно, и все, а им не платят, это они так сейчас сожрутся. И там, поэтому все, что вы слышите, нельзя приписывать Первому каналу. Нельзя приписывать Первому каналу. И вот если бы вот вам Костя Эрнст сказал, я бы удивился. Первое. Второе. То, что он сказал, отражает его взгляды или взгляды там 2-3 еще человек. Что лучше, чтобы автомобильный эксперт был мужик. Угу. Ну, просто интонация другая. Я тебе скажу. Можно я скажу что-то сексистское, от чего тебе делается сейчас дурно?
Давайте.
Все еще навалом женщин. И это главный вопрос к женщинам. Которые не слышат, если автомобильный эксперт женщина. Они не слышат.
Ну, у вас нет, на самом деле, данных точно.
Данных
вы
нет.
Вы думаете по ощущениям по своим. Да. А на самом деле всем все равно, особенно женщины, очень любят женщин.
Нет.
Вы зря так думаете и сочувствуют именно женщинам.
Не согласен.
Постоянно запихивают в какие-то рамки.
Не согласен.
Там же должны плиты готовить без конца, а пока мужчина
не
мало
согласен.
Там добивает.
Не согласен. Если мы, послушайте теперь внимательно, вот сейчас я скажу вещь, которую я уверен, но по ощущениям, но уверен. Если мы разработаем группы населения мужчина-женщина, типичный мужчина и женщина, да, не там мужчина в гавайской рубашке, а типичный, да, ну, то есть не будем отдельно еще вычленять мужчин и женщин, а только возрастные группы, то существует возрастная группа, которой доверяют то-то или как что-то, да, условно говоря. Мы все хотим, условно, существует возрастная группа женщины 18-23. Это, ну, вот возрастная группа, да? Угу. И мужчины 18-23. Ну, существует же мужчины 18-23.
Да, конечно.
Значит, я тебе объясню. Женщины 18-23 – это те, на кого всем группам в целом, ну, если мы пик будем рисовать, ну, не абсолютно всем, внимание, а статистику нарисуем. Всем интересно посмотреть. Мужчины 18-23, на которых всем насрать. Просто всем абсолютно плевать. Дальше. А кого ты хотела бы верить? Ну, то есть финансовый консультант, человек, который дает тебе советы, житейские в том числе советы. Я думаю, я сейчас скажу навскидку, я говорю навскидку, у меня нет проработанной теории. Это должен быть мужчина 38-45, человек, которому я хочу верить. Если такой человек скажет мне, Сережа, i9, Intel i9, покупать рано, еще i7 возьми. И на самом деле он будет работать, обеспечить твои работы быстрее, чем i9. Ну, а я вот, кстати говоря, накупил i9, у меня всюду i9 теперь, понимаешь? И даже в Маке i9. Но он бы мне сказал, твой муж, Саша, вот если бы он мне сказал, Сереж, неправильно берешь, в смысле, переплачиваешь попусту, они еще дорабатываются. Бери i7, реально те же функции, и в ряде функций без содействия лучше. Я бы ровно послушался Сашу. Значит, внимание.
Понятно. Тогда снимайте, нанимайте актеров и снимайте сюжеты с актерами, с теми стереотипами, которые у вас в голове. Вы никогда не... На самом деле, по факту, если
мужчина 58-65, мне бы не понравилось, если мне советовал мужчина 58-65, он бы сказал мне, Сережа, i9 не бери. Я бы подмигнул, сказал, да, мили тут. Ты мне лучше про... Я бы, мужчина 58-65, я бы сказал, ты мне лучше рецепт самогона дай. Что ты это мне ахинею несешь тут про компьютер, понятно?
Наоборот.
Нет, не хочу.
Есть тетки.
Не хочу.
Я вам сейчас приведу.
Да.
У меня есть знакомая. Она в очках вот таких вот. У нее такие окуляры.
Элина Быстрицкая так что умерла.
Да.
Знаешь Быстрицкую?
Это актриса, которая...
Да, Быстрицкая. Актриса, Быстрицкая. Да.
Да, так вот, и она из физмата, и в физтехе преподает, и она вам скажет про телефон, вы ее все равно будете слушать, и вы к ней прислушаетесь, может быть, даже больше, чем к любому мужчине 30-40 из редакции.
Значит,
или еще
внимание,
какому-то.
Есть статистика чертова, и если мужчина 38-45, я сейчас навскидку, я буду все равно уже защищать свою позицию, мне что-то советуют по юриспруденции, мужчина 38-45. По компьютерам мужчина 38-45 мне советует. По деньгам надо вкладываться вот в это. Нет, по деньгам нет. По деньгам я бы хотел 48-55. По деньгам я бы хотел 48-55, не 38. Нахрен он меня тут насоветует, у самого денег нет. Мне нужен чувак 48-55 по бабкам. Он скажет: Сереж, сейчас хеджируемся здесь. 38-45, я скажу, да, и пойду дальше. Я скажу да, и ничего не сделаю, что он мне посоветовал, ничего не сделаю. Пошел нафиг. А вот 48-55, если он мне скажет, сейчас надо в развивающийся, уходим в развивающийся. Там, я не знаю, пошли в Бразилию, я скажу, надо серьезно подумать. Потому что перед 48-55 он понимает, что говорит, понимаешь? По бабкам.
Ну, разные есть люди.
А по машинам?
И тетки разные тоже бывают.
Не знаю.
Все самые разные.
Не говори мне про разность, я знаю про разность. Я знаю, я тебе говорю про статистику. А чертово телевидение идет от статистики. Алло, здравствуйте. Нет, что мне говоришь?
Оно же хвастается, это телевидение, что его все смотрят. Да. И именно в его силах
поменять. Она родилась в 28-м году. Элина Быстрицкая. Господи, Элина Быстрицкая.
Господи.
Это не та, которая уезжала в Израиль, потом возвращалась и все это такое? Нет, не помнишь? Нет,
70-го. Надо открыть вам про нее.
Нет, ну я уже в Вики. Ты и пытаешься испортить мне... Ты пытаешься мне испортить мою... Нет, что ты сейчас делаешь? Объясни мне.
А что?
Остановись. Ты взяла мое окно открытое, где у меня YouTube,
да?
И пытаешься мне испортить, дорогуша. Все. Нет, открой свое окно, и в нем портачь чего хочешь. Нет, обязательно именно в моем окне она начнет. Что ты будешь делать, а? Вот, пожалуйста, женщина как специалист. Я тебе объясняю. Ирина, я обращаюсь к Ирине Рейдер. Вот Аношка сидит перед нами.
Да.
Ну скажи, пожалуйста, мы ей любуемся, потому что она потрясающая. Но она только что пыталась запороть мне окно открытое с Ютубом. Вы понимаете, в чем дело? Хорошо. Поэтому...
91 год был Быстрицкая.
91 год. Быстрицкая, хорошо. Она... Заслуженная артистка и все на свете. Эсфири Исааковна. Была какая-то сцена в моем детстве глубочайшем. В глубочайшем детстве. Может быть, пронзительно. Может быть, мне было 2 месяца от роду. Я помню телевизор. Сидит Быстрицкая и осуждает тех, кто уезжает в Израиль. Честное слово. Ну вот я... Ну это может быть, или я ошибаюсь? Но она сидит и я клянусь. Она в президиуме. Кстати, камеры, все это такое черно-белое еще, черно-белое. Мне 2 месяца от роду. И Быстрицкая рассказывает, что это они в целом негативно характеризуются те, кто уезжает в Израиль. Нет? Что
не
такое
не
было?
Знаю, не могу вам подтвердить.
Нет, я серьезно говорю. Ну, у меня почему-то осела эта фигня. Она играла Аксинью в «Тихом Дону». Была огромная зрительская почта. Ну, хорошо. Дайте мне что-нибудь, чтобы она пела. Найди мне, пожалуйста.
Она что поет? А я не на чужой вкладке, да, должна открыть? Не на этой.
Не на моей, не на моей, конечно. Нет, ты мою испортила?
Нет.
Нет, спасибо, она мне не испортила. Хорошо. Алина, как ее зовут?
Ломаю стереотипы, Сергей.
Элина Быстрицкая.
Вот
Элина
она.
Быстрицкая. Песня.
Слушайте,
дай,
вот
дай,
она.
Дай.
Это же не знали.
Нет, дай мне ее исполнение.
Как мы узнаем, я расскажу себе. Быстрицкая песня напишу.
Песня. Она должна что-нибудь петь. Пусть поет. Пусть поет. В Израиль не надо ездить, пусть поет. Не надо ездить. А, Аксинья, ну давай, дай мне, шуранем, давай.
Сейчас рекламу пройдем, сначала рекламу мы посмотрим,
да.
Которая длится
столько же. А, я ее путаю с Майей Кристалинской, все, я ее спутал, все, Быстрицкую с Майей Кристалинской. Кристалинская выступала.
А мы теперь запомнили вот так, Сергей.
Все, нет, отпомните назад, Кристалинская рассказывала, сидела, что ни в коем случае те, кто едет в Израиль, они отвратительные люди, так сказать, и в душе, конечно, безусловно, характеризуются негативно. Вот так. Ну, кто-то из них. Ну, не важно. Какая разница, Господи?
Подождите.
Какая разница тебе? То ли та, то ли другая. Кто-то из них. Что это?
Исполняет Александра Стрельченко.
А, это Александра Стрельченко. Но это не она.
А разве Быстрицкая пела?
Почему бы ей не спеть? Теперь, когда она умерла.
Не вижу. Нет, не вижу. Святая, гордая, красивая. Или не Быстрицкая, 85. А сейчас я 91 был уже.
Как упоительно в России вечера. Воткни да? вот это. Вот здесь. Воткни вот сюда. Воткни. Да что ты будешь делать?
Да
ну,
я
что?
Вот тащу.
Ну давай, давай.
Но
давай,
там
давай.
Она просто говорит. Или она, ну,
как я
она
приглашаю говорит? На сцену всеми любимую актрису вот. Театра, кино, народную артистку Советского Союза. Элину Быстрицкую.
Красиво. Красивая
она
такой стать.
Она самой-самой старости,
стать,
да.
Стать, стать, стать. Она очень красивая. Очень красивая стать.
И удачно помаду использовала все время.
Как упоительны в России вечера. Любовь, шампанское, закаты, переулки.
Эту песню пел какой-то чувак, которого потом застрелили. Я забыл, как его звали.
И прогулки, как упоительны в России вечера.
Эту песню пел чувак, которого застрелили, но его обожали климактерические женщины.
И юнкера, и вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Любовь шампанское, закаты, переулки, как упоительны в России вечера, как упоительны в России вечера.
Ну, она потрясающая. Все.
Представляете, она в 13-м году так пела. Буквально недавно, 6 лет
13-м?
Назад. В 86 лет,
1900?
Да.
Нет, она когда родилась?
1800, Сергей. 2000. Вот это вот сейчас, то, что мы слушаем, это голос женщины 86 лет. Плюс она выглядит очень
она
хорошо.
Потрясающая. Королева, 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 на колени. Все, она умерла. Значит, она потрясающая.
Пересматриваем «Тихий Дон» сегодня
Тихий
вечером.
Дон.
Собираем
сегодня
детей,
вечером.
Привязываем их к стулу, садимся рядом и смотрим. «Тихий Дон» с Аксиньей.
Да, наверное,
да,
наверное.
Да, точно.
7373-948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот как раз я хотел по этой песне сказать. Вот интересно, кто придумал эти слова? Слушай, в России вечера. Россия же огромная. Это где?
Что значит французская
да. Нет, вообще все равно. Нет.
Тут можно раскритиковать что угодно.
Нет, ну подождите, ну подождите. Ну понятно, что не в вечной мерзлотине в какой. А там, где вы сидите с французской булкой. Ну вот же. Должна быть французская булка. Уже понятно, что не мороженое жеребятина, правильно?
Да, понятно, Сергей, только скажите, вы говорите, это умер исполнитель, это не только «Белый орел», раньше кто-то был, потому что я запереживал уже, группа «Белый орел» прекрасно пела эту песню.
Нет, подождите, подождите, кто был этот самый герой климактерических женщин, которого застрелили, мужчина, который песню пел?
Круг?
Да не Круг никакой, на «М» фамилия. На «М», ну хорошо, я пойду сейчас в Ньюзрум и узнаю, я узнаю, там сидят просвещенные люди, в отличие от Анастасии Эдуардовны. Все, ладно, хорошо, я пошел узнавать, но никакой не Круг, господи, ясно, что не Круг. Этот, которого застрелили на «М», который все время там поручик Голицын и так далее, сейчас пойду. Десять часов, 36 минут, пятница, 26 апреля, программа «Подъем», радио «Говорит Москва», ведущая Анастасия Анушко.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Значит, на «М» фамилия, это Тальков, ребят, вы что, ребят? Ну, я же сказал, на «М» фамилия, на «М».
Да.
Тальков. Ну, я знаю, что говорю, а? Вот, нате вам, пожалуйста, съешьте. Это же оно. Сейчас, пожалуй, будет прелюдия такая, как в 19 веке это все было. Подолгу очень прелюдия. Потом его застрелили.
У каждого из нас на свете есть места.
А здесь упоительно будут вечера? Упоительно будут или нет?
Неважно, оставьте.
Ты плачешь? Она плачет. В Талькова были влюблены все климактерические женщины Советского Союза и ранней России, точнее. После того, как его застрелили, климактерические женщины влюбились в меня. И некоторое время были влюблены в меня. Потом они мне изменили.
Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.
Вот это же где упоительные в России вечера, я не пойму.
Неважно. Между строк.
Читается между строк.
Читается.
Да. Французская булка. Если...
Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
30 миллионов просмотров и никаких вечеров, дорогие товарищи. 30 миллионов человек обмануты были. Как упоительно в России вечера. Вот что мы хотим. Мы хотим вечера. Черт бы нас задрал. И мы за это платим деньги и покупаем булку. И нам хрен вместо булки. Правильно? Нет, так нельзя. Я нажимаю, как упоительно.
Очень хочется послушать скибиды-вап-пап-пап. Скибиды-вап-пап-пап.
Нет, я хочу, чтобы вечера были упоительны. И не надо нам это самое. Я тебя мучаю, да, на. Вот
это
опять.
Это продолжение той же песни?
Нет, сейчас будет «Как упоительно в России вчера».
О, действительно, песня другая.
И все, видишь? И все. Надо быть понастойчивее. Вот, пошли юнкера.
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.
Я бы не ушел сегодня без французской булки. Я бы не ушел с работы без французской булки.
Вы уже подготовлены.
На, пожалуйста, теперь есть французская булка. Есть французская булка. Пожалуйста.
Как упоительны в России вечера.
И все. Булку в студию.
Упоительны в России вечера. В закатном блеске пламенеет. Снова лето.
А тебе как их?
Только небо в голубых глазах поэта. Как упоительны в России вечера.
И уборщицу пришлите, надо замести этих климактерических женщин. Они сгорели до пепла здесь, сгорели до пепла. Пусть уборщица заметет их к чертовой матери и вынесет на помойку.
Мои порывы и объятия. В том этом свете буду вспоминать я, как упоительны в России вечера.
Представь себе, что настанут времена, дорогая, когда будут петь «Мороженое жеребятина».
Да.
Хруст «Мороженое жеребятины». Это будет немножко, там, рифму надо будет разбить. Понимаешь?
Да, мы придумаем.
Не так пойдет, не так все. Мороженое из жеребятина. И кожа, намазанная салом барсука. Мне кажется, вываренным салом барсука. Кожу надо намазывать.
Как и упоительно.
И барсучье сало. Барсучье сало. Кожа барсука. И голова бобра. И голова бобра. И жеребенок. Как упоительно. Так, товарищи, я должен вам перебить... Нет, я должен перебить вам эти вечера. Я должен перебить вам вечера, чтобы вы не это самое, чтобы у вас на конца дня не вертелось это...
Перебить вам вечера. Теперь у вас все время будет крутиться эта музыка.
И жеребятину, и хруст французского. Нет, мы должны перебить какой-то знойной хренью, которая перебьет все. Понимаешь? Нет, сейчас я дам. Секундочку, давай. Давай, поехали. Ну давай. Спортивная шагает молодежь, понятно?
Спасибо.
жеребятину жуем! Ха-ха! Вот так все равно можно ставить жеребятину. Скажите, жеребятина подходит для любой песни практически. Ловлю себя на том, что французская булка тоже влезает в любую песню. Простите пощады, товарищи, простите пощады.
Миша, ложиться, не пробуй пармезан в любую строчку.
Да, не пробуй
пармезан. Не пробуй пармезан. Никогда не ешь хамон.
Ну, еще разочек. Вот так-то. Все, и все. Я выбил из вас тальковщину эту, на самом деле.
Ну, как вам сказать?
Французскую булку и все на самом деле.
Мне казалось, что вы чем-то должны сейчас совершенно еще третьим перебить.
Добить окончательно?
Да.
Нет, нет, нет. Хорошо, секундочку. Алло, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, как вы?
Сергей, во-первых, Тальков никакого отношения к этому образцу пошлости
«Поительного
в России вечера», который исполняет «Белый орел», не имеет. А во-вторых...
Почему? Почему? Мы видели его вроде бы в кадре.
Нет. Народ переделал давно эту песню и поет «Как упоительно в России ветчина». А ветчина, как вы знаете,
да,
по-испански «эль хамон».
Да, хамон.
Хамон. Поэтому надо петь «Как упоительный в России хамон».
Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, нет, ну я воочию видел, как он прекрасен, как он прекрасен в кадре. Он был в кадре, Тальков. Ты не видела? Может быть, это я обознался? Так бывает. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день. Валентин.
Здравствуйте, Валентин.
Много лет я слушаю. Хотел бы
сказать, да.
Почему трамваи, поезда не цокают. Много лет я проработал в ФРГ. Но сейчас я говорю о песне «Как упоительны в России ветчина».
Прошу вас.
Да. Дело в том, что впервые это произведение исполняла белорусская группа «Белый орел».
Вот как? Ага.
Да. Я лично знаком с Игорем Тальковым, был лично.
Вот как? Да.
Он не... Да, не пел. Конечно, это прекрасно.
Это ошибка, да?
Да, это ошибка.
Тогда я извиняюсь за ошибку. Простите, пожалуйста, все поклонники, потому что я запросил просто на Ютьюбе, и в этой связи вот эта ошибка и произошла.
Сережа, я да. хочу сказать, что написал текст этой песни писатель Добронравов, не композитор, а Добронравов.
Да.
Он был в Париже, заскучал в каком-то баре.
Да.
Взял, подошел к роялю, наиграл, музыку не знаю, кто написал. И
да.
с этой пары эта песня стала популярной.
Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, ну вот мы проводили Быстрицкую, видите, ну в смысле, она умерла. Вы, может быть, были тоже с ней знакомы или нет? Нет.
Я был, потому что до отъезда по службе в ФРГ
да.
я находился, ну, в некоторой деятельности с Мосфильмом.
Да.
И я видел этих актеров, понимаете? Да. И мне бы хотелось, Сережа,
да?
чтобы вы занесли в память мой телефон, потому что мне трудно до вас дозваниваться.
Да.
Поверьте, многое то, что вы посвящаете в темах, мне знакомо лично, понимаете?
Спасибо вам огромное, что вы дозвонились, и мы скорбим вместе с вами.
Да, меня зовут Валентин Валентинович.
Да.
Мой телефон занесите в память. И когда да. нужно посоветоваться по Европе, по
да.
всех отношениях, это автомобили, конечно, Рома меня иногда...
Да, да, да.
А с вами мне очень приятно.
Мне тоже.
И комфортно, и с Настей тоже.
Да. Спасибо вам огромное, Валентин Валентинович. Спасибо, удачи. Спасибо, до свидания. Удачи. До свидания. Это Валентин Валентинович. Mm-hmm. Да, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр. Я хотел бы внести окончательную ясность в историю этой песни.
Да.
Автор слов – куртуазный маниерист Виктор Пеленягра.
Вот как.
Александр Добронравов является композитором.
Вот
песня
как.
Написана для такого деятеля рекламного бизнеса Владимира Жечкова.
Да, был Жечков.
Который,
да.
Собственно, вы наверняка знали его.
Жечков я знал, да, но я как бы встречался, мы не то чтобы с вами были дружны, но встречались, да.
Он записал все эти песни, их, она не одна, еще стоит упомянуть и посвятить всем вашим прекрасным соведущим, почему быть нельзя на свете красивой такой.
Это тоже Жечкову писалось.
Совершенно верно, он записал эти песни, потом появилась группа, в которую входили в разное время разные музыканты, которая называлась «Белый орел». Она с успехом колесила по стране и, в общем-то, добилась серьезного коммерческого.
Владимир Жечков, это потрясающе, то, что вы говорите. И вы помните маньеристов, куртуазные маньеристы были, по-моему, исключительно талантливой группой.
Но пора пригласить к себе Вадима Степанцова.
Они потрясающие.
Чтобы он почитал стихи.
Они удивительные. Это был какой-то фонтан таланта. Это был невероятный талант.
Безусловно. И вот Виктор Пеленягра, это один из куртуазных маньеристов, который, вот, соответственно, написал эту песню.
Мне очень жаль, что они не сохранились. Они какое-то время блистали, куртуазные маньеристы, но
нет,
потом...
Нет, они существуют, орден существует. К сожалению, несколько человек умерло, погибло при разных обстоятельствах. Да. Но Вадим Спанцов жив-здоров, у него есть группа «Бахыт Компот», они пишут искрометные песни, Вадим пишет стихи, выступает...
Без мата.
А, разные есть.
Есть разные. Я боюсь в эфир ставить.
Нет, в эфире он не говорит таких вещей.
Я понимаю. Спасибо. Вдруг, спасибо большое. Огромное спасибо.
Да, и вам спасибо. Всем.
Спасибо. Да, это очень интересно. Вот, Жечков. Нет, вообще сейчас надо убрать из других, значит, тут у меня спортивные знамена все время непрерывно. Вот Жечков. Короче, мы вас заразили так дня на три этой мелодией. Это уже не выбьешь ничем, никакими спортивными знаменами, ничем. Слова написала один из куртуазных маньеристов. Ты, конечно, не застала, ты была дитя.
Но я это словосочетание знаю. Я не знала, что это так группа называлась. Я думала, это какое-то направление искусства. Пускай все
Это и было направление. Да, нет, ну, понимаешь, что это собрались в высшей степени талантливые люди, и которые вот блистали такие были. Это в 90-е, мне кажется, это было в 90-е. Мне теперь уже трудно вспомнить, это было в каком веке и так далее.
80-е, 90-е.
То ли 18 век, то ли 17 век. Я живу как вампир бесконечно. Как я могу разные вещи вспоминать, и то, что было не со мной, помню тоже. Хорошо. Еще тема на сегодня осталась, дорогая. Скажи мне, пожалуйста, налоговый вычет по налогам на спорт.
Ну, классная же тема.
На спортсмена можно скажу? Можно скажу и все.
Если наши...
Спортсмены и так получают бонусы, еще вдобавок налоговый вычет.
Сергей, неправильно. Вы ничего не поняли.
Нет, я все понял.
Вы покупаете, идете в World Class или куда там, абонемент этот дорогущий за 50 тысяч, вам 13% государство вернет.
Возвращает.
Да, или 100 тысяч.
Так я тебе еще раз говорю. Ну. Деньги надо давать тому, кто курит и пьет, потому что они вредят здоровью. А эти, которые спортсмены, они получают бонусы и бенефиции от того, что они уже там занимаются. Они получают их многократно. Внимание, в момент, когда человек идет туда, рисуясь в спортзал, который он купил не за 50 тысяч, а за 70. Значит, ты просто не в курсе. За 70 он купил спортзал. Он еще туда идет, он уже рисуется. Он приходит туда, там ему «Здрасте, ваша Настя», там ему и то, и сё. И все улыбаются и стоят в поклоне, абсолютно как в Северной Корее, эти сотрудники дрессированные. Потом он идет туда. Он долго ходит голым по раздевалке, показывая, какой он могучий, или наоборот, какая она женственная, вся гибкая, и как у нее правильно торчит то, что должно торчать. Она долго ходит по раздевалке, мучая всех, и говорит: ах, простите, я забыла полотенце. Так далее. Значит, это все кайф. Дальше. Потом она идет, занимается. У нее вырабатываются эндорфины, чтобы ты понимала. Аутогенерируемые эндорфины, от чего она приходит в состояние эйфории. Понимаешь? Женщина. И мужчина тоже. Эйфория. Понимаешь, о чем я говорю? Причем мужчина пялится на нее и жадно носом тянет воздух, чтобы впитывать ее феромоны. Все это бесплатно. Бесплатно. От нее сыпятся феромоны, он вдыхает их и еще сильнее вырабатывает эндорфины. После чего он идет в душ назад, уже тренировался, все. И долго опять трясет штучками, чтобы все видели в раздевалке. Он ходит то туда, то сюда, то туда, то сюда, то говорит по телефону, все это время голый. Ты должен смотреть на него, окей? После чего он идет назад, посильневший, и у него продолжаются эндоморфины. Понимаешь? Теперь внимание. За это им еще и деньги давать? Да ты что, сдурел, что ли? Наоборот, с них брать надо вдвое. Они кайфуют там с утра до вечера. Понимаешь, нет?
Не то, что эти курильщики, которым приходится отбегать с работы, да? А деньги надо
давать, вот именно, деньги надо давать курильщикам, людям, которые пьют бормотуху, всякое такое. Тот, кто на вредном сидит. На вредном?
И еще тем, кто нигде не работает.
Нигде не работает. Сегодня, посмотри, у меня в Инстаграме утро. Сегодня у меня пост последний. Ты смотрел у меня в Инстаграме? Как, дорогая, можно я тебе сделать замечание? Уже я вывесил этот пост уже 4 часа назад. Утро. Ты за 4 часа назад не посмотрела у меня пост в Инстаграме.
Приятно, что, Наиля, вот у вас последний... А, в Инстаграме?
Да, да.
Я в Инстаграм редко захожу, знаете почему? Потому что он меня затягивает, и я перестаю заниматься делами, а сижу как дура в Инстаграме, как дура.
Видела, мам сейчас шимпанзе смотрит Инстаграм?
Видела.
Офигенски. Видела. Офигенски. Знаете, шимпанзе, она выбирает тренды и тыкает два раза пальцем, делает все ровно как люди. Смотрит Инстаграм на большом смарте. Просто я угораю. Но все ровно делает то, что люди.
Да. Так вот. Они и есть люди. Вы что, а вы видели шимпанзе, которые встали на задние лапы позировать китайскому туристу?
А ну они едят мороженое же, ребята?
Они не едят. Нет, они просто стоят реально как люди, бочком и смотрят.
На китайского туриста.
А он делает селфи на их фоне. Они встали, понимаете? Они скоро костюмы наденут и пойдут налоговый вычет просить. Ужас.
Хорошо. Что еще есть тема у нас? Давай, говори. У тебя есть какие-нибудь темы или нет?
Что у нас еще есть?
У нас нет тем.
У меня было много, подождите.
У нас нет тем. Вот в чем дело. Потому что все уже уехали. Господа, все уехали, кроме нас с вами. Вот вы оглянитесь вокруг. Вот эти люди, они и есть. Это мы с вами. Все остальные уехали. Я не уезжаю на праздники, нет. Я не уже. Ну, может быть, только, вот сказать, на мотоцикле куда-нибудь я мотану, или, так сказать, там, Витебс какой-нибудь. Ну, так, чуть-чуть. Или к Бронечке как-нибудь накручено. Ты знаешь, что есть дорога к Броне? Так-то она занимает 170 километров, но можно приехать за 270.
Что вы говорите,
да,
как здорово.
Да. А есть дорога, которая к Броне ведет... нет, 420, и есть 520. Можно поехать через Кашин-Калязин к Броне большим крюком. Тогда у тебя легко выйдет 520 километров.
Это можно в Петербурге была такая поговорка «За спичками через Невский».
Вот. Да, значит, еще хотел сказать, что в Инстаграме... Раз уж ты ищешь меня в Инстаграме. Ты нашла меня в Инстаграме?
Я потерял. Там очень много постов разных.
Последний, посмотри, пожалуйста.
Продолжу Растрига
пастушок. Я Растрига. Растрига. Точка пастушок. Растрига. Точка пастушок. Как это просто?
Точка пастушок.
Точка пастушок.
Растрига. Инстаграм я пишу.
Не надо, нет. Растрига в Инстаграме. Какой-то перец, который не хочет продать мне мое имя. Который человек...
Нет, ищет Растрига пастушок. Все нормально.
Чел зарегился под Растригой и не хочет продать мне мое имя.
Так.
Я бы дал ему, может быть, копеек 50. Утро. Вот посмотри, утро. Ты видишь справа по кадру двух господ, которые спали на лавке и проснулись. Они сели, спали на лавке.
И на соседнюю пересели. А где спали, оставили там картонки. Я вижу, да.
Да. Значит, вот этим господам нужны деньги. А не этим спортсменам, которые ходят там...
Обнавшими спортивными ляжками, знаменами.
Ляжками играючи. Знаешь, как... Какие-то скаковые лошади такие, ляжками играючи. И еще деньги за здоровье. У них и так есть все. У них все, а у них мир в кармане. Они держат Бога за бороду. Зачем им это? Ничего не надо, понимаешь, все. Значит, смотри, деньги скоро появятся у всех, я быстро хотел сказать, и все дальше. ВВП повышает, правительству поручено подумать, правительству, об увеличении доли оплаты труда до 60% в продукте. Вы знаете, что в России мы довольно мало, ну, не совсем мало, не как в Бангладеш какой-нибудь там с этим, но все-таки мало платим в сравнении с Европой за труд, например, в конечном продукте. Понимаешь? Вот у нас выходит программа, радиопрограмма.
Да.
Сколько она приносит как бизнес денег? Сколько?
А вы, я не представляю себе.
Копеек 10.
Убытки?
А, да, они убытки. А надо, чтобы нам платили 60%. Сейчас задача такая, чтобы 60%. Сейчас пока у нас менее 50%. Есть данные 40 с чем-то, есть данные 47 и так далее. Это все существенно меньше, чем в Европе. В Европе людям платят больше. Но надо сказать, что это приводит к потребительству и к толчку, который получает экономика. То есть, если люди вокруг начнут получать 60% вместо 40% там, с чем-то от конечной стоимости товара, то есть уходить на оплату будет больше, то люди будут более достаточными, они начнут больше покупать. Когда они начнут больше покупать, создастся некое подобие рынка и так далее. Вот для этой благородной цели в мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда с менее 50% до 60%. Цель вот такая. Значит, у вас повысит зарплату, мне кажется, нет?
А, да, Сергей, к вам вопрос.
А я-то чего? Я редактор, я отвечаю только за творческую часть.
О, плохо.
Пожалуйста, к директору сходите и все. Понимаете? А сейчас у нас, оказывается, снижается доля оплаты. То есть у нас сейчас капиталист, русский капиталист, делает все более неприятную ситуацию. То есть доля зарплаты в конечной стоимости продукта, она все время падает.
Пора навести порядок.
Пора навести порядок. Пора навести порядок. И сделать 60.
Понять, что мы производим. Какой продукт?
И зачем эта вся хрень? Понимаешь? Все мы производим, все мы производим. Я тебе напомню, как мы производили самое большое количество в мире шагающих экскаваторов. Советский Союз. Ты знаешь, это, конечно.
Да? Я слышала что-то про шагающие экскаваторы. Да,
Советский Союз производил больше всех в мире шагающих экскаваторов. Для чего?
Boston Dynamics.
Для чего? Для чего? Для чего? Нет, для чего? Для того, чтобы добыть побольше руды, чтобы производить больше всех в мире шагающих экскаваторов. То есть целью были шагающие экскаваторы. Мы пойдем и проживем ее. Ребят, 13-го увидимся. 13-го. Пойдем, я буду все время на работе, но в эфир не пойду, из принципа. Значит, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 26 апреля.
Подъем!